«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Ремесло театрального режиссера. Кто-то сравнивает режиссерскую профессию с писательской и вспоминает, что еще в детстве пересказывал дворовым приятелям виденные фильмы. А когда фильмы кончались, придумывал на их основе собственные сценарии. Другой хочет взорвать зрительский зал, чтобы никому не хотелось спать. Об искусстве режиссера Всеволод Мейерхольд писал: «Режиссер должен верить в своих актеров так, как Павлов верил в своих обезьян. Павлов так увлекался, так переоценивал их способности, что ему казалось, будто обезьяны его разыгрывают. На труппу можно крикнуть только один раз. Он же последний. Иначе сожрут». Чем отличаются западные актеры? У них высокая техника, быстрота реакции. С ними легче работается. Ремесло театрального режиссера. Передачу подготовила Ирина Колесникова. Впервые в эфире 19 января 2001 года.
В профессии режиссера написано много книг, в основном серьезных, но самая правдивая, как мне кажется, это театральный роман Михаила Булгакова, потому что при всей смехотворности сюжета режиссер здесь как раз трагическая фигура и оттого, быть может, нелепая. Взять, к примеру, Аристарха Платоновича. Не покидая Индии, он руководит Московским театром. Можно представить себе, как он стоит на высокой горе и хладнокровно взирает на реку Ганг. Внизу копошатся индусы, сжигают покойников, тут же купаются, а он, Аристарх Платонович, думает о главной мизансцене спектакля, из каких дверей должна выходить актриса Вишнякова. В то же время в Москве с трепетом читают, словно древний папирус, очередное его письмо, в котором он, как бы между прочим, замечает: «Ганг мне не понравился. По-моему, этой реке чего-то не хватает. Достаточно заменить Ганг на жизнь», а, впрочем, вот слова режиссера уже из реального мира. «Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала». Всеволод Мейерхольд. Говорят киевские режиссеры.
Я был режиссером в детском садике, когда я подговаривал детей рыть ход подземный к Фантомасу. И они ночью уходили, и к шоку родителей многих, и это скандалы вот такие устраивал. Я тогда обладал этой профессией.
Юрий Одинокий.
Единственному, что меня научило, я могу сказать так, работа с Романом Григорьевичем Виктюком, великим маэстро. Вот тогда, наверное, я стал в профессии понимать. Я могу даже сказать, назвать день, когда это случилось. Это было 5 мая 91 года. Шел его спектакль «Священное чудовище». Он ехал переодеться, потому что там снимала его какая-то съемочная группа, фильм о нем делали, и он должен был выйти на поклон в это время. Всегда так бывает, наверное, на этом вся восточная философия религии, особенно дзен-буддизм, построен на том, что ученику дзен даются очень много нелепых разных вопросов. И когда сумма этих вопросов накапливается до критической массы, у ученика в существе его должен произойти взрыв, который можно называть просветлением. Твое существо, твой дух вырывается из плена условностей. Вот это можно назвать самым главным моим опытом. Это переживание, наверное, как 100 оргазмов одновременно.
Режиссер – это на сегодняшний день, в конце 20 века, это колоссальный робот.
Андрей Желток.
Это компьютер, который целуется, все запоминает. Который едет, все чувствует. Который общается с людьми, все фиксирует. Это инопланетянин, который прибыл на территорию Земли с тем, чтобы за короткое время, вот как пущено кому-то 20 лет жизни, 30, 40, успеть собрать информацию и выдать информацию в космос. Вот если представить, что Земля погибнет, и найдут твою кассету фильма или спектакля, то вот что ты оставишь после себя о красоте, о любви, о человеке, о Земле. Вот это вот, в принципе, есть творчество, есть режиссура в высшем понимании этого слова.
И вообще режиссер – это автор.
Эдуард Митницкий.
Я вообще не делаю разницы между режиссером и писателем. Потому что источники одни – культурные корни, мировоззрение. масштабы мышления, масштабы охвата мира. Опыт в основном страдальческий. Человеческие отношения – это конфликты, а конфликты – это страдания.
А насчет, как я стал режиссером, знаешь, есть режиссеры разные. Я режиссер, который, вот школа такая у меня, но я режиссер серьезный. Слушай, что я называю, трагичный режиссер. Режиссером я захотел стать, когда убили моего друга в армии. Я служил в армии, дедовщина была, и погиб парень, его забили табуретками. И после этого я рисовал до этого, живописью занимался. И сейчас скажу, 10 лет, причем когда все гуляли во дворах, там я сидел, меня в школу учился, родители водили каторжно. По 9 часов я занимался живописью. И когда это случилось, я решил стать режиссером. Захотелось молниеносно участвовать в жизни.
Когда я во время войны в эвакуации рассказывал детям, вот в Самарканде там целый эшелон семей военнослужащих, фронтовиков прибыл в Самарканд, и нас разместили у местных жителей. Был огромный двор, есть было почти что нечего. И я рассказывал детям этого двора местным, рассказывал все фильмы, которые я видел до войны, там мне сколько же было, 10 лет, а потом, когда исчерпались фильмы, которые я видел, я им сочинял бесконечные фильмы, перемешивая героев реальных фильмов и вымышленных. Так, может быть, с этого периода считать начало режиссуры? 3/4 своей режиссерской жизни я решал для себя, вообще режиссер я или нет. Или я как бы имитатор. И вот это собственное несовершенство, которое ты испытываешь, уже стоя на премьере, даже когда бывали овации, и понимая, что завтрашний день нужно начинать все сначала, и не знаешь, хватит ли тебя на новый какой-то спектакль, на новое самоизложение в этом спектакле, уже портит тебе настроение, ощущение собственного несовершенства. Вот это главные страдания. Все остальные, ну, они бытовые.
То есть колоссальный выброс энергии происходит. Вот эти вот чаепития медленные, разговоры, это все как бы... Москвичи даже сейчас написали такую статью, что вот эта целая серия режиссеров московских, они окутывали как наркотиками актера. И так они играют медленно, красивый такой театр. Это все как бы гипноз. Он уходит, и когда грим смываешь, мы видим, что женщина стара. Я хочу сделать спектакль, который будет увлекательный, современный и бить зрителя под дых. Чтобы люди не спали на спектакле от долгих монологов Чехова. Потому что Чехов сегодня очень, когда читаешь, актер говорит, боже мой, это что, это надо все играть? На первых репетициях, понимаешь? Потому что, правда, время изменилось. Изменились скорости, изменилось все. И уже монологи Вершинина, это просто смешно. То, что он говорит, что человек будет через 200-300 лет лучше. И через 20-30 лет после них лагеря уже были концлагеря.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Слушайте передачу Ирины Колесниковой «Ремесло режиссера».
Вернемся к классикам. Об искусстве режиссера Мирхольд писал: «Режиссер должен верить в актеров так, как Павлов верил в своих обезьян». Он сам мне говорил, что, увлекаясь, так иногда переоценивал их способности, что ему начинало казаться, будто они его разыгрывают. Это обезьяны. А вот в актерской среде бытует фраза «сожрать режиссера».
У артистов самый главный стимул – это вступить в хорошие отношения с главным режиссером. Он изначально так устроен, любой театр. Какая может быть конкуренция творческая, если этот мне кум – артист, а я художественный руководитель, а этот никто, хотя талант. Какая может быть? И кому я дам роль? Ну, это ж понятно и ослу, кому я дам, правильно? И я буду говорить, что ну вот обстоятельства и так далее. Люди изначально творчество предают, понимаете как? Ради чего тогда они пусть идут, зарабатывают другие, в нефтекомпании пусть идут. А не деньги, а тут же не денег, ничего, а в профессии. А только война ежедневная с людьми и самоотдачи колоссальные на репетициях. Вот и все. Это путь воина. Режиссера. Вот еще так можно сказать. Это путь воина.
Я когда работаю, то что я работаю очень быстро, как хирург. Когда хирург работает, и надо спасти сердце, которое остановилось операционное, и когда есть 35 ножей, скальпели, и он говорит, 35-й скальпель, 8-й, сюда, влево. То есть вот в такой скорости я работаю. Поэтому я сталкиваюсь с проблемой техники актеров на Украине. То есть в этом отношении западные актеры, они колоссально имеют вот такую технику, такой работы. А наши актеры как имеют душу, но не имеют форму.
Иногда приходится не выворачивать артиста, а максимально прятать его. И это значительно труднее и неприятнее. И самое главное, убрать у артиста его боеприпасы. Это интонации, пафос, это желание подчеркнуть, спедалировать какие-то выгодные места. Это нужно убрать. Артист должен быть предельно органичен. Я не стараюсь спекулировать на его личных каких-то бедах, несчастьях, травмах, чтобы извлечь, ну, так обычно любят в книгах писать, а в жизни есть вещи достаточно деликатные, которые касаться не нужно. Надо найти не непосредственный ход, а, может быть, окольный путь к артисту. И нужно очень точно найти вот этот внутренний монолог.
Эдуард Маркович, вы любите актеров?
В принципе, работников искусств я не люблю. Ну, не то, что не люблю, это, может быть, сильно сказано, но я стараюсь не дружить с ними, стараюсь поменьше общаться в быту, потому что это всегда оставляет, или почти всегда, негативные ощущения. И дистанцируюсь от актеров в неслужебное время. Но я о них забочусь. Ну, как заботиться, знаете, ну вот хозяин заботится, скажем, о лошадях, их надо кормить, холить их надо, мыть, чистить, держать их в тепле, понимаете? Ну, это я немножко цинично говорю, но если так не врать, то это именно так.
У меня лично в жизни это было трагично в этом театре Франко.
Андрей Жолдак.
Когда 4 года назад я репетировал здесь комедию «Дель Арте», и сюжет накрыл нас жизнью, что я потерял спектакль именно... Ну, это известный случай, когда Костякова бросил стул в партер, где я сидел. И я закрыл спектакль, который был построенный декорацией. И все срепетировано на 85%. До премьеры оставалось 15 дней. Я уехал в неизвестном направлении в Крым с Викой. И театр был в шоке. И они потом не могли мне это простить долго. И только сейчас пришло примирение мое с театром. Это он просто как результат. Ну, из-за того, что не мой, что я крикнул ему, что ты не можешь сыграть при всех в массовке там и все. Не, настолько был сложный театр. Я хотел, чтобы, например, Толя Хосяков раздевался, голый танцевал «Лебединое озеро» по Чайковского. И он не соглашался. Я всех выгнал со сцены, включил синий свет, дал фонограмму, сам разделся. И танцевал. Я не балерин, но после этого он сказал, да, это красиво. И просто к чему говорю, что нас накрыла жизнь. Мы репетировали о том, как режиссер ставит спектакль. Вот, то есть он должен был сыграть меня, и не меня, и других режиссеров, о том, как его актеры не понимают. Об этом был сюжет спектакля.
Он поступил как режиссер.
Он бросил слово того, что у нас не получается. А это воспринято было буквально театром и злорадно, что вот Толя бросил в Андрея стул. И Андрей Брюк открыл спектакль. Все облегченно вздохнули.
Лучшие моменты творчества во время репетиции режиссер часто переходит на крик, использует ненормативную лексику, говорит главный режиссер Киевского театра драмы и комедии Эдуард Маркович Митницкий.
Ну, конечно, руководить людьми вообще очень трудно. Это самое трудное. А художественные натуры, которые не подвластны каким-то стандартным, тем более. А что касается меня, то ведь кричать имеет право только тот человек, который по меньшей мере на пару голов выше своей труппы. Тогда он может кричать. В противном случае он один раз крикнул, это был первый и последний его крик в театре, потому что труппа его сожрет моментально. Поэтому на крик надо иметь право, надо его завоевать. И раз меня не сожрали, значит, я, наверное, завоевал это право. Когда я вижу, что артисты что-то плохо соображают или недостаточно соображают, я дрозда выдаю такого, что не стесняюсь даже. Я прощаю все артисту. Даже если он приходит первый раз хорошо на подпытку, я могу простить первый раз только. Но глупость – это невозможно прощать. Знаете, как Конфуций говорил, глупость – это дар Божий, но нельзя им злоупотреблять. Мне это прощают. Прощают, потому что чувствуют природа крика. Я бы сказал так, крик помощи им, а не крик отторжения, уничтожения, унижения. Понимаешь? Вот это нутро их это ощущает, даже подсознательно. И они не обижаются. Потому что через секунду, когда он это сделал, я ему кричу прямо «молодец!». Большей радости, чем что-то у артиста получилось, я вообще не испытывал. Водку я не пью. Еда для меня не дело чести, а дело потребности, не более того. Но есть еще удовольствия, в которых я себе не отказываю. Но это, так сказать, только хорошо влияет на театр, на работу.
А у вас, как у режиссера с актерами, с актрисами, случались романы, театральные романы?
Ну, как бы это сказать? Сказать, я сказал бы вам, что нет. Вы же не поверите. Поэтому я скажу так, что лучше, чтобы романы были не с актрисами. Потому что актриса есть актриса.
Вот кем бы вы стали, если бы не стали режиссером?
Ну, я еще был совсем пацаном. Я не знал, что меня ждет и кем я буду, когда я понял, что футбол мне как бы закрыт шлагбаум. Но уже чуть позже я понимал, что я могу быть просто элементарно клоуном.
Это безумие. То режиссер, что это такое?
Такое же.
Авантюризм?
Это такое же безумие, такой же авантюризм. Конечно, авантюризм, потому что... Но авантюризм во имя чего? Если это во имя наживы, этот авантюризм. Если во имя личной выгоды какой-то авантюризм. А то, что это авантюризм ради такого внутреннего, во что ты веришь до конца... Авантюрист. Но с этим, безусловно, очень тяжело жить. В реальный мир попадать после репетиций, после спектаклей, когда происходит настоящее, безумно тяжело.
Поэтому приведи все... пример какой-то.
Пример. Владимир Высоцкий умер от того, что скололся в 42 года. Пример еще приводить? Такая страсть у всех, куда по-настоящему этим делом страшным занимается. Страсть к самоуничтожению. Это инстинкт. Убийство самого себя, инстинкт. Если умный человек, если ему Бог помогает, он должен это вовремя осознать и что-то с этим инстинктом сделать. Карьеристы идут к другому, чтобы все хорошо, чтобы у них были денежки, чтобы они были главными руководителями. Все, ты переживаешь во время репетиции, во время рождения чуда, когда Бог воплощается в нас. Если правильно делать, тогда Бог должен воплощаться. Вот это репетиция.
Не знаю, Юра, мне кажется, вы опасные приводите аналогии вот с Богом, с религией.
Христос говорил, что когда собираются трое во имя меня, так и я среди них. А ради чего же тогда собираемся мы, как не ради того света, которому нас пытаются научить уже не одну тысячу лет? Мы же ради этого света и собираемся, чтобы он в нас возник хотя бы на какое-то время. В обстоятельствах, во всем чем угодно. Показать, как этот свет душится другими тьмой, которая внутри. Показать, как этот свет прорывается. Сделать эту борьбу, чтобы свет в конце побеждал. Все сказки заканчиваются тем, что свет побеждает. Это же неспроста. Это мы заклинаем. Свет не имеет форму. Хочу я сказать представителям официальной культуры, деградантам этим. Свет формы не имеет, дебилы. Поэтому вы что бы ни крали, что бы вы ни придумывали какое-то, это все будет ложью. Понимаете? Потому что свет можно уловить и почувствовать. Если ты не чувствуешь, все, ты не обманешь никого. Самого себя ты будешь долгие годы обманывать, думая, что ты режиссер.
киевскими театральными режиссерами Юрием Одиноким, Эдуардом Митницким и Андреем Жолдаком беседовала Ирина Колесникова. В передаче звучала музыка Генри Пёрселла, сочиненная для театральных постановок в конце 17 века.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Солдатская песня, ее мужское начало, ее отношение с ногами и горлом, с чувством усталости, с чувством чужбины и тоски. Любой военный переход издавна требовалось чем-то скрасить. Нельзя же 14 часов шагать молча. Офицеры чаще всего сочиняли музыку к песням. Солдаты сочиняли слова. Но были, разумеется, и обратные случаи, литературные, как, например, с песней на стихи Алексея Кольцова «Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили». В какой песне были слова «И даже Троцкий с отрядом флотским нас поведет в последний бой»? Почему русское застолье так обильно приправлено казацкой песней? В передаче принимают участие исследователи солдатской песни, звучат редкие записи. Передачу подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 19 января 2001 года.
Солдатская песня, ее мужское начало, ее отношение с ногами и горлом, с чувством усталости, с чувством чужбины и тоски, с чувством страха и смерти. Об этом в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». Принимают участие исследователи солдатской песни и звучат редкие записи. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Тамары Леленковой «Солдатская песня».
Которые обыкновенно не обращаешь внимания. Настолько они привычны, как обязательные атрибуты ежедневного обихода или праздника. И я никогда прежде не задумывалась о том, почему русское застолье так обильно украшается именно казацкими песнями. Пока однажды случай не привел меня в одну крымскую гостиницу рядом с военной частью. Мой день начинался с бодрого, с легкой утренней хрипотцой марша и заканчивался унылым бряцанием на гитаре. Слов было не разобрать, но музыкальная интонация подсказывала, и я решила проверить свою догадку, о чем пели, поют и будут петь солдаты. Солдатская песня – явление относительно недавнее. До образования российского регулярного войска пелись тризны, былины. После образования прибавился специальный казенный репертуар. Подробнее об этом я попросила рассказать старшего преподавателя кафедры военно-оркестровой службы Василия Цицанкина.
В основном большие массы солдат, так сказать, солдатские подразделения передвигались пешим строем. Пример может привести 1654 год. Переход из Таврии в Альму составлял 14 часов пути. То есть можете представить, как можно ободрить было людей только именно военной песней, когда другой возможности не было. Обнаруживая исторический материал по военным песням, я просто убеждался в том, что офицеры, в общем-то, в принципе, в большинстве своем сочиняли музыку к песням, а солдаты достаточно часто сочиняли слова. Некоторые песни, которые у нас дошли, это в произведении на солдатского фольклора. Это вот каждый известный полк, гусарский полк или драгунский полк, или даже, если не каждый полк, то каждый род войск. То есть гусары, драгуны — это были разные подразделения. Гусары в основном это была пограничная стража. Драгуны — это, значит, кирасиры, это тяжелая кавалерия. То есть разные различные. Вот у каждого, значит, подразделения уже тогда была своя какая-то определенная песня. Во всех уставах того времени, это я сейчас говорю, второй половине 19 века, устав, полевой устав в лагерях, вот потом, значит, устав внутренней службы уже тогда такой был. Везде даже было узаконено употребление, например, хоров песенников создавался в каждом полку. При регенте церковном певческого хора управляли вот этими творческими коллективами.
Ура, наш конно-гренадерский полк, ура! Имя наше добыто под Варшавою бою. Четыре полка пошли против нас сражаться. Пришлось без полца целый час. Ура! Селись на храбрецов со всех сторон, но им не сразить и не разбить таких людей. Они убили свой обильный фиалмон, долго славным и правоохранительным бою, и слава храбрым предкам конно-гренадерам. Ура! Шандах раздроблен ранен, заслели наш урон. Враги набросились на храбрецов со всех сторон, но им не сразить и не разбить таких людей.
Обязательно пели хоры песенников на похоронах, на траурных процессиях, на могиле офицера или даже солдата. Хоры песенников исполняли определенные церковные песнопения, но не только церковные, даже были такие вот песни. Вот, например, в второй половине 19 века было очень распространена песня на слова Кольцова: «Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили, и труп с ружейным батальным огнем мы в недра земли опустили». А потом революционер Архангельский, который в начале 20 века написал совершенно другие слова. «Прощай же, товарищи». Вы помните, что яркий образец революционной песни, когда хоронили революционеров. И те песни, которые создавались в тот момент, это можно взять любые, они, в принципе, конечно, очень во многих местах были взяты и из белогвардейского движения. «По долинам и по сгорям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот». Но если вспомнить, опять же, эти слова, мы сразу вспоминаем, опять же, Красную армию, Дальний Восток. В общем, в Владивостоке я сам служил, поэтому мне было просто интересно, как же действительно происходило это освобождение Владивостока. Оказалось, что там никаких там битв за город не было, просто-напросто войска просто тихо отошли, сев на корабли и уехали, ушли они в Японию. Вот, а на следующий день уже пришли красные войска туда, то есть без всяких кровопролитий. На защиту царя Отечества, на то благое дело, которым мы все занимаемся. Вот, и как раз, в общем-то, откликнулся на эту просьбу, написав вот эту песню. Даже знаменитый марш «Прощение славянки», вот, там были слова, например, «По нашу сторону». И даже Троцкий со срядом Флотский нас поведет по смертельный бой. Белых тоже были свои варианты слов тоже, которые защищали, как бы, в этой песне пелось о царе, о отечестве, которое они также, значит, должны защитить.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Солдатская песня».
Такие солдатские песни, частушки, которые не пели вслух, а пересказывали шепотом на ухо и переписывали тайно друг у друга. Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Дмитриевич Волков.
Ой, боже вас упаси! Ну кто ж такие частушки мог петь? Скажите, пожалуйста, пели частушки эротические? Политические вообще не пели нигде, никто, никогда. Это для отвода души, как бы пар выпустить. Тот, кто мог, складывал эти частушки и писал для себя, или запоминал, или просто кому-нибудь другу пересказывал. Ну что вы, ну за петь, если петь, надо компания. Ну из компании, если нас больше двух, если я тебе рассказал, значит, ты мне предал, да? А если нас трое, все, компания. Кто мне предал, ты или ты? Кто-то настучал. А если он не настучит, на него настучат. Он скажет, я не заявлю, что у него антисоветская частушка. Другой заявит. Эх, яблочки для полковников, а в тылу героев больше, чем окопников. Досталось яблочко по облигации. Сталин выиграл войну смертью нации. Видите как? Вот такие вот. Вот за одну такую частушку я сразу бы. Я ведь стукачом был. Да, вы знаете, я знаменитый человек. Ну, ни одного так и не застукал. Ни на одного не настукал. И вот сам первый попал с КГБ и познакомился. Вот тот сюда, вот записывай, да? А то томик Ленина, собрание сочинений, я листы-то вырвал, а обложечка хорошая, переплет хороший. Я в него и листки-то эти клал. А у нас были проверки периодические. А у меня там уже антисоветские частушки были. За которые заодно могли бы меня уже прям там расстрелять. А меня и в окрас смешно, и загробастали. Думаю, зачем туда мне? Что же я натворил? Что я в плен, что ли, сдавался или что-нибудь? Ничего за собой не вижу, вины-то. И показывает. Ты комсомолец? Комсомолец. Так, сколько образования? Я там соврал немного. 9 классов, говорю. И какой же тебе угораздило, говорит, томик нашего вождя мирового пролетариата сунуть в свою похапщину-то, а? Я говорю, ой, извинить, пожалуйста, не буду. Думаю, он, наверное, не читал. Если бы он не про похапщину, там еще речь-то идет. Там антисоветчина. Пронесло. Вот. Я, конечно, обложку сменил. Нашел там еще что-то такое где-то нашел. Потом вначале там какие-то картоночки были, просто находил. Вот. И таким образом собирал. А в госпитале-то уже, вот у немца, у убитого, нашел эту книжечку. Это, видите, сбор лекарственных трав. Не то они в России он собирался тут их собирать. Не то, это, правда, книжечка антикварная. Ну, как известно, мародерство – это порок. Мало того, наказуемый порок. Но скажите, пожалуйста, на милость, если фронтовик настоящий, ну, скажите, мимо русского он пройдет. А у него нечего шарить-то, у него нет ничего. У немца, ну, конечно, когда успевают. Ведь, ну, идешь в атаку, ну, все. А он уже лежит, все карманы вывернуты, весь расстегнут, все, ничего у него нету. А уж рюкзака тем более. А в рюкзаке там у него целое сокровище. Там на неделю еды хватит. Вот так вот есть. Все калорийное, небольшое там. Вот поэтому обшаривают, всегда обшаривали. Ну, конечно, первые, кто атакует, конечно, первые нам трофеи достают. Но я говорю, что иногда идешь, господи, ну, кто же впереди меня тут побыл-то? Мы только их постреляли, идем. Ну, теперь надо обшаривать, а он же обшаренный. Ну, кто? Как будто это какой-то невидимка. Вот. И вот тут у меня, это, конечно, я все в госпиталь переписывал. Вот видите, как вначале вот так вот был писал, а потом думаю, это мне не хватит, у меня столько листков было. И вот теперь каким мизерным почерком, и теперь сам я уже этот почерк и с трудом, с огромнейшим трудом читаю. А вот это вот написано, когда еще мне какой-то чернил не было, это от ракеты. Ракету растворяешь, красную ракету сигнальную, и это от них красные чернила получаются. Ну, а это вот остальные, это из химического карандаша. Вот. А в госпитале, конечно, это переписано. Ну, где же на фронте? А вот видите, еще мельче буковки. Тут совсем... Это когда-то у меня такое зрение было, очков я не носил.
Я не стала просить Анатолия Дмитриевича пропеть или прочитать эротическую частушку. Поскольку извлеченная из фронтового контекста, она звучит довольно убого. Да и матерному слову не всегда можно найти замену. А сам Анатолий Дмитриевич ненормированной лексикой не пользуется вовсе.
В армии мат запрещался строго-настрого. За это могли не то что наряд дать, а если так вот уж слишком матершинник какой-то, то и под трибунал отдать, если ты уж слишком злостный такой матершинник. А когда в атаку идут, или что, вот тут уж волю дают все. Тут такой мат-перемат, что ты, не знаю, как фигурный настолько, что там такие обороты речи, что уши вянут. Ну, не, даже такой срок не слышал. Вот. А частушки, конечно, не в госпитале, просто так, когда лежат, ну, неуместно же. Ну, а на фронте, ну, где их будешь петь? Строевая, когда строевые песни поют. Ну, в строю песни поют. Ну, все наши вот этот, обычно, или советские, вот «Катюша», там, больше всего украинских очень много пели. Очень. Украинских даже большинство иногда. Они все ритмичные, легко запоминающиеся. Короткие так с гайканем, как грохнут. И, знаете, так вот получается очень хорошо. Да хоть все равно, песня, она как-то человека, ну, как-то возбуждала, что ли, как спиртное, что ли, возбуждает. Ясное дело.
Горная гора, друг, это залетные.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Солдатская песня».
Я вышла на крылечко, пошатнулась слегка.
Прозвучавшая песня авторская, но знают ее повсеместно и поют как казачью, возможно, из-за главного символа смерти – ворона. Объяснить народное пристрастие к казацким песням я попросила музыковеда-фольклориста Андрея Кабанова.
Я занимаюсь 35 лет казаками, для меня до сих пор остается этой тайной, что такое казаки. Потому что вся русская культура, вот как показывает фольклор, вся система жанров, вся вот удобство пения, все приспособлено для женщин. То есть вот возьмите такие центральные области, как Смоленск, Калуга, Тула, и вот вокруг них, значит, запад России, юг России, там все бабское. Мужчины, если они поют, то они по бабе поют. А вот Дон в этом смысле, это просто вообще непонятно что. Это оазис мужской традиции. Там все мужское. Там женщины поют по-мужски. Там ценится мужское пение, мужское многоголосие. Все приспособлено для того, чтобы петь мужчинам. То есть верхний подголосок – это тенор.
Течет речка быстрая,
Ой, как надлятое было над рекой. Когда на яте мы было на кошке, сидели в ансе закрыя,
началось вот со своей казачества, в частности воинской песни, а сердцевины, которая и первый этап, который и воплощен в строевой песне, которая идет вот от солдатской песни, которая идет от нашего тела, от шага, от марша. Она превращается, с одной стороны, в пляску, может превращаться, с другой стороны, может превращаться в протяжную песню, замедляясь, так сказать, в застолье. Анализ показывает слои, как превращалась вот песня из строевой, там, из плюсовой, в протяжную, замедляясь. Как люди вот испытывали наслаждение. И мы, когда поем протяжную песню, испытываем наслаждение от вот этого, от этой медитации. А в основе вот почему-то солдатская песня. Но ее вот отдельно нельзя понять. Вот она для чего-то нужна конкретно, прикладно, чтобы не уставать в походе. Мы на себе это проверяли. Хочешь быстрее дойти, начинай петь. Песня еще не кончилась, ты уже пришел. Но вот это и есть мужской мир, в котором веками так приспособлено, что все правильно сделано, все удобно. Удобно петь эту песню, удобный темп этой песни, удобное многоголосие песни. И именно многоголосие, потому что мы всегда жили общиной и в одиночку не поем. Вот это в момент пения ощущение, что ты такой огромный, когда ты поешь в десятером, предположим, там, что ты не один, а ты десять. И это вот чувство, по-видимому, в бою, когда не страшно абсолютно уже ничего, когда творчество, ты творишь уже, у тебя все напряжено до предела. И это же, вот эта импровизация вот в пении, она тоже воспитывает. То есть всегда ищи, для чего это поется, и когда, где это пелось, где это существовало как часть жизни. И тогда ты поймешь суть вот этого жанра. Там, где была эта вот жизнь, где нужно было слово сказать, назвать, что-то. Это очень древнее что-то. Поэтому, если это воинское, если это братство, я себе представляю такую ситуацию. Вчера был бой, часть моих товарищей убила. Сегодня вечер, костер, там часовые стоят где-то. Мы сидим у костра, оставшиеся в живых, круг. Здесь раненые какие-то. Завтра опять бой. И мы вот здесь в минуту спокойствия, в минуту нашего братства, знаем, что поодиночке нас сразу всех убьют. А вместе мы сила. И вот эта сила вместе еще подогревается вот коллективным многоголосным пением. И вот этот эпос мужской, вот, он возникает все-таки на чужбине. Ведь песня впитывает то содержание, ту ситуацию, во время которой она звучала. Это и есть содержание песни. Не в словах, что там кто-то в поход пошел, а где в поход, с кем в поход, когда в поход, что со мной случилось в этом походе. Поэтому, когда я приезжаю домой, и здесь, когда я ее пою, у меня все это всплывает.
армеюшка, я
слушали передачу Тамары Ляленковой «Солдатская песня». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца и Лев Ежов. Редактор Игорь Померанцев.
Эй, я на Дону Тихого избей.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках, исключительно высоких доходов. Западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».